Радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, ну и, конечно же, сайт kp.ru. Здравствуйте, дорогие слушатели, сейчас 8.05 в Приангарии и в прямом эфире начинает вещать утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Литвинцев, я буду знакомить вас с последними заметными событиями региона, но сначала о том, что у нас запланировано в ближайший час. Завтра во Владивостоке открывается Восточный форум, там участники автопробега «Резервы человечества» расскажут о своем путешествии и своих наблюдениях. В 8.15 принимаем гостей. А в 8.45 розыгрыш подарков от железнодорожников. Повторяем правила поведения на путях и перронах и выигрываем полезные подарки. 208-005, телефон прямого эфира, напоминаю вам. Это все у нас в ближайший час, а пока предлагаю узнать прогноз погоды на сегодняшний день.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Дожди и заморозки ожидаются в ближайшие дни в нашем регионе, об этом сообщает Управление по гидрометеорологии. Сегодня и, возможно, что даже 7 сентября в Приангарии прогнозируют перемену облачности на большей части территории, ночью в южных, верхнеленских и северо-восточных, днем в западных и северо-западных районах. Местами, возможно, будут небольшие и умеренные дожди, и даже грозы, но что говорить, возможно, синоптики не ошибаются, ведь сегодня в Иркутске пасмурно, по данным сайта Гисметео, временами нас ожидают небольшие дожди, температура утром всего плюс 10 градусов, днем столбик термометра поднимется до плюс 12 и до плюс 14. В Братске сегодня тоже пасмурно, тоже дождливо, что говорить, видимо, осень пришла. Теперь утром в северной столице Приангарии плюс 8, днем до плюс 12. У меня есть информация также для водителей. Участок улицы Лызина в Иркутске закрыт для проезда сегодняшнего дня. Закрыт он будет до 20 сентября на участке от улицы Красноказачьей до Аэрофлотской. В мэрии сообщили, что это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам. Ну а теперь давайте узнаем, какая обстановка на дорогах города. Об этом нам расскажет наш звукорежиссер Ростислав Погодаев.
Пойманные в пробке, спят автомобили.
Здравствуй, Алексей, здравствуйте, дорогие слушатели. Что я вам расскажу? Сегодня 4 балла Яндекс карты нам показывает. Ну, стандартная тяжелая ситуация на Кайском мосту. Ой, на Иркутном мосту. Вокруг парка Парижской коммуны, на Маяковского, на Боткина, на второй железнодорожной, все стоит. Поэтому старайтесь избегать это место. Также по улице Сергеева я вижу два участка в районе пересечения улицы Аргунова.
Спасибо, Ростислав, дорогие слушатели, дорогие автомобилисты. Я надеюсь, что вы не опоздаете на работу, и наша справка вам очень-очень помогла. Ну а теперь в нашем эфире новая серия трамвайных историй от проекта «Город иначе». Он посвящен 70-летию Иркутского трамвая.
3 августа 1947 года в Иркутске открылся первый трамвайный маршрут. Вокзал «Центральный рынок». 70 лет спустя иркутяне делятся своими воспоминаниями и частными историями о трамваях, о городе и о себе.
Бабушка с дедушкой рассказывали мне историю о том, как они весело ездили на трамвае в свое время, очень много лет назад. Они большой компанией возвращались домой от гостей. Ну, естественно, на веселе. Дедушка брал всегда с собой гармошку. И в трамвае начинался концерт с песнями и плясками под гармошку. Им подпевали все пассажиры трамвая. Ехали они обычно из предместья Рабочего до остановки Жуковского. И когда им нужно было выходить, весь трамвай просил их продолжить такое веселое путешествие и не выходить. А я 16 лет прожила рядом с трамвайной остановкой Жуковского в частном доме. И как-то раз привезла себе курицу из Черемхова, посадила ее в сарай. Но она была какая-то дикая, сломала рейки в двери и улетела на трамвайную остановку Жуковского. Курицу ловили всей остановкой. Ну, люди, которые ждали трамвая, люди, которые вышли из первого трамвая. Вот, было весело, но, к сожалению, курицу так и не поймали, хоть столько народу и помогало. Вот так.
Это была очередная трамвайная история от проекта «Город иначе», который посвящен 70-летию Иркутского трамвая. Ну а теперь переходим к новостям. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло находится в нашем регионе с официальным визитом. Он заявил, что у Иркутской области есть шанс реализовать программу по расселению ветхого и аварийного жилья до конца 2017-го. По словам Миняйло, главная ошибка региональных властей в том, что полномочия по заключению контрактов по строительству были полностью переданы на муниципальный уровень, а регион должен контролировать, с кем заключается контракт. По словам Миняйло, также главные причины отставания по программе в Приангарье – это отбор недобросовестных подрядчиков и неправильный учет сроков строительства. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который присутствовал на этом пресс-подходе, добавил, что город Братск сильно отстает по программе, так как местными властями были неправильно спланированы сроки сдачи жилья, а строители работали, что говорится, с прохладицей. Ну и раз уж я упомянул губернатора, то и о другой его инициативе расскажу, точнее даже о поручении, которое он дал Министерству спорта и Министерству образования Иркутской области. Итак, в нашем регионе планируется разработать программу для развития самбо. Уточню, что губернатор встречался с президентом Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Самбо» Сергеем Елисеевым. На встрече также обсуждался вопрос строительства спортивного комплекса для единоборств. Он планируется, что будет располагаться на территории ИВЮ, когда землю бывшего авиаучилища передадут в собственность региона. Сергей Елисеев подчеркнул, что наш регион очень удобный для проведения крупных мероприятий, международных турниров, всероссийских сборов, которые, в свою очередь, могли бы поднять уровень подготовки иркутских спортсменов, если их было бы больше. К слову, Елисеев прибыл в Иркутск для участия в международном турнире по боевому самбо «Кубок Байкала». Он отметил хорошую организацию турнира, поблагодарил главу региона за поддержку. Давайте послушаем.
Для развития самбо очень важен турнир. Он не только для развития самбо в регионе важен, но он важен для мирового значения нашего вида спорта, потому что мы сегодня активно развиваемся, продвигаем самбо в олимпийскую семью. Таких знаковых турниров их не хватает. Для наших гостей, которые к нам приехали, 16 стран, по боевому самбо турниров маловато.
Президент Всероссийской Федерации самбо также сообщил, что сейчас на территории всей страны, в том числе и на территории Иркутской области, реализуется и планируется продвигать несколько проектов по развитию самбо, самозащиты без оружия, как национального вида спорта. Уже запущен проект самбо в ГТО, ребята вместе с основным спортивным комплексом сдают элементы самообороны. Кроме того, 35 регионов охвачены проектом самбо в школу. Свои заявки на участие подали 435 образовательных учреждений. Сергей Елисеев отметил, что сегодня подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проекта с Министерством образования Приангарья, и чтобы сохранить преемственность занятий, следующим проектом для реализации этой программы станет самбо в вузы. Уже в следующем году к нему планируется подключить 200 высших учебных заведений. Идем дальше. Правительство Бурятии тем временем намерено расширить особую экономическую зону Байкальская гавань, включив в нее гору Мамай. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врио главы Бурятии Алексея Цыденова. По словам Цыденова, Мамай интересен инвесторам, у которых есть проекты строительства горнолыжного курорта. Также одна из компаний выразила желание построить на Мамае круглогодичный многофункциональный курорт. И, по словам Цыденова, строительство может занять 5 лет. Успею, наверное, рассказать о новостях спорта. Кубок Сибири и Дальнего Востока среди мужчин по баскетболу состоится в столице Приангарья, в Иркутске. Он начинается уже сегодня. В турнире примут участие 4 команды. Это «Спартак Приморье» из Владивостока, «Новосибирск», «Иркут». Эти команды представляют «Суперлигу-1». А также выступит «Красноярский Енисей-2» из молодежной лиги ВТБ. Подчеркну, что иркутяне уже являются действующими обладателями Кубка Сибири и Дальнего Востока. Этот трофей наши баскетболисты выигрывали дважды. В прошлом году и в 2005-м. Уточню, что игры пройдут во дворце спорта «Труд». Начало матчей в 4 часа и в 7 часов вечера. Сегодня Новосибирск сыграет против «Спартака Приморья», а Иркут встретится с Енисеем. Я напомню, что в 8.45 будет розыгрыш подарков от железнодорожников. Повторяем правила поведения на путях и перронах и выигрываем полезные подарки.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, я Евгения Дмитриева. И в этой части программы будем раскрывать резервы человечества.
Гости у нас в студии, и вместе с нами сейчас руководитель автопробега «Резервы человечества» Анатолий Васильев. Здравствуйте.
День добрый.
Привет.
И актер, и каскадер, и, как сам он утверждает, просто хороший человек, Алик Гульханов. Здравствуйте, Алик.
Здравия желаю.
Ну, мы вас приветствуем на Иркутской земле. Я понимаю, что позади у вас серьезный уже путь. Слушателям поясню, что 14 июля стартовал автопробег в Сочи. И люди, которые участвуют в этом автопробеге, готовы демонстрировать всячески свое экологическое сознание. Что неудивительно, потому что, ну, в стране объявлен год экологии, и очень многие в этом году демонстрируют активно свое экологическое сознание как раз. Об этом будем говорить. Анатолий, в чем суть этого автопробега?
Ну, автопробег – это анонсирование кругосветного плавания на паруснике «Бегущая по волнам» с одноименным названием «Резервы человечества», которое состоится в следующем году, с марта по декабрь. Соответственно, наша задача через автопробег, через все города, большие, малые, донести эту информацию, приехать на Восточный экономический форум и там подвести итоги автопробега.
Но подается информация об этом автопробеге как раз вот так. Цель – популяризация идей экологии. Вот мне и хочется понять, да, еще со времен Ильфа и Петрова мы понимаем, что все автопробеги декларируют некую цель, но чаще всего это веселое времяпрепровождение. Улыбается Алик, понимает, о чем я говорю. Вот все-таки здесь какая миссия? С миссией ли вы?
Ну, во-первых, раз вы затронули Ильфа и Петрова, то мы в ходе автопробега участвовали даже в фестивале «Бондариада» в городе Козьмодемьянск, это республика Мариэл. И как раз с товарищем Остапом мы там и встретились.
Не слово Остапа.
Да, да, да. Но, тем не менее, все-таки «Резервы человечества» – это большой, крупный, масштабный международный проект. И там, помимо экологии, там и спорт, и здоровый образ жизни, и защита семейных ценностей, и большие глобальные интересные проекты, программы, конкурсы, в частности, конкурс Best Life на выбор лучшей территории для проживания. И мы надеемся, что Байкал, Иркутск может...
Должны быть в лидерах?
Однозначно.
Про спорт и здоровый образ жизни – это ко мне. Я позже, у меня есть вопросы, к Алику конкретно вопросы поговорим. А вот про экологию – это к Евгении.
Это ко мне.
Вы меня простите за назойливость, Евгения, дожимай.
Дожимаю. Про народный контроль сейчас очень модно. Вот такое явление контроля именно граждан. У нас в Иркутске тоже такие группы в мессенджерах работают, когда могут обычные горожане сообщать о проблемах, и власть реагирует, их решает. А во время автопробега такая идея тоже декларируется, насколько я понимаю.
Она и не только декларируется, она выполняется. У нас среди наших участников автопробега Елена Владимировна Гришина, она входит в Союз женщин России, в Общественную палату Московской области, и она и в автопробеге, и в этих общественных организациях как раз отвечает за экологию, ресурсосбережение. У нас на борту специальный прибор, который измеряет чистоту воздуха, и, кстати, по поводу вот общественного контроля, в некоторых городах прям самыми граждане к нам обращаются, говорят, померьте, пожалуйста.
В Иркутске уже замерили?
Еще нет.
Составили же некое представление, наверное, уже себе о тех регионах, которые прошли. Что изумило, что возмутило, что восхитило?
Одна из задач автопробега – это популяризация внутреннего туризма, автотуризма, въездного туризма. Фактически нет никакой инфраструктуры на этот счет. Раз. Второе – многие стоянки очень грязные, и мы по ходу останавливаясь где-то там.
Кемпинги вы имеете в виду, да, какие-то?
Ну, кемпингов как таковых нет.
Я имею в виду вот при трассе, да?
5000 километров, мы увидели только один столик. Толик увидел столик. Вот, с небольшими скамеечками, и то вокруг было там очень-очень грязно. А больше нет никакой инфраструктуры.
Знаете, меня только все радует. Я за позитив. Абсолютно, абсолютно. Если где грязно, просто меньше говори, просто собери, бери, подбери и сделай чисто вокруг себя. Начни с себя. А если мы будем все время долдонить, что везде грязно, везде плохо, везде вообще ужасно, поверьте, значит, и будет кругом ужасно. Только, и вот я уже даже
написал. То есть бытие меняет сознание или сознание бытие?
Сознание определяет. Бытие для меня это прежде всего.
Это вы говорите о своих наблюдениях, которые вот я как раз про трассы, да, про трассы. А что касается городов, то есть вы бываете в городах, вы участвовали в разных мероприятиях. Я видела в прессе, что чрезвычайно хвалили Казань. Ну, что понятно и объяснимо, да, все мы помним историю про тысячелетие Казани, да, как это случилось, да, и какой ряд мероприятий и событий последовал. Что можете рассказать о других городах, в которых вы побывали?
Давайте, вот я только в Иркутске побывал, когда-то даже служил в Иркутске, вот, между тем, когда я служил в армии, да, и с сегодняшним Иркутском это небо и земля. Чисто, красиво, интересно. Вот какой-то такой город современный, можно сказать, инопланетный. Вот чувствуешь, Байкал, Байкал, понимаете?
Вы его помните, да, грязным, серым?
Ну, не грязным, я помню его все время холодным.
Да, даже я его помню грязным.
Да, да, я помню, что 9 мая было очень жарко. И тут же 9 мая уже ночью, в ночь, как говорят, переходя, сразу снег выпал. Вот это я помню. Но
от этого город... Такое тоже бывает, да?
Да, да, да. Но город, я скажу, очень замечательный. Люди вообще отличные. Я скажу, помимо Казани, я бы и Уфу похвалил бы, и Екатеринбург, Нижний Новгород, и Белебей, и еще сотни городов, понимаете? И Иланск даже.
А кого вы поругали?
Я не могу ругать. Я злодей в фильме, понимаете? Меня и так там и ругают, и я кого-то ругаю. В конце вообще убивают. Так что только за доброту.
Ну, давайте, коли вы уже к этому подвели, у меня к вам есть вопросы про доброту, да, учитывая ваш опыт наработанный и ваши занятия единоборствами в течение всей, наверное, жизни. Меня чрезвычайно вот сейчас занимает вот какая вещь. Я правда много об этом думаю и пытаюсь понять, что со спортом происходит сегодня. Связано это с чем, собственно? С трагедиями, которые произошли не так давно и произошли чередой, и мы можем вспомнить много, но я назову лишь последние. У нас здесь на Байкале, правда, с бурятской стороны был убит зверский совершенно борец, очень известный, он член молодежной сборной страны, Юрий Власко, убит толпой, забит толпой. А дальше на днях буквально, Хабаровск. Наверное, знаете эту историю, Хабаровск, да, чемпион мира по пауэрлифтингу, он еще и бодибилдер, по-моему, Андрей Драчев. Там дрались они один на один, и человек, который его убил, да, и нанес смертельные удары, он тоже единоборец. Вот что-то, наверное, изменилось, потому что единоборцам ведь всегда прививают некую философию, и вот это понятие, что на улице можно применить свои некие навыки и знания, да, ну, это вытравливалось изначально, то есть это табу. Последнее время чрезвычайно популярен восьмиугольник, ММА, бои без правил. Вот как вам кажется, не это ли повлияло на то, что люди, выходя из ринга, они не переключают свой мозг и начинают там добивать по правилам ММА, лежачего? Да, вот
да, знаете,
вот.
Я, что это такое? Я понял ваш
это
вопрос.
Это я, собственно, к вопросу про то, что вы популяризируете спорт и здоровый образ жизни.
Абсолютно, да, я популяризирую. Мы заметили, не здоровый образ жизни. Идем. Да, популяризирую. Доброту популяризирую. Честность между отношениями, когда спарринги возникают, то всегда борцы, рукопашники,
ой,
боксеры.
Давайте с вами
всегда...
встанем в спарринг после эфира.
Ну, после эфира мы...
Ну, вот сейчас.
Вот сейчас, да?
Да?
Я вам покажу пару приемов.
Договорились.
Да. И вам станет безопаснее на улице. Чуточку безопаснее. Нет, на самом деле, я отвечаю за рукопашный бой. Я скажу, что у нас как раз-таки прививается именно не бей лежачего, не добивай лежачего и прочее. Вы про какие-то другие говорите, я про них не могу ничего сказать, понимаете? У нас прививается, прежде всего, это любовь к родине. Это правда такое... искреннее патриотизма, очень уважение к старшим, обязательно очень уважение, и, естественно, к девушкам. То есть понятие «защити слабого» у нас стоит на первом месте.
Ну а что вот
сделать
в
так, чтобы страна
происходит?
Тобой
вот
гордилась? В стране, понимаете, в каждом, как говорится, бочке имеется, чуть не сказал, затычка.
То есть это вам кажется вот
абсолютно
цепь случайных событий?
Цепь случайных, да, вот поверьте, это везде и повсюду, в любом виде можно найти. Абсолютно настоящие тренера всегда прививают своим спортсменам всегда доброту, уважение к людям. Вышел на улицу, забудь это. Это только можно в крайнем случае применить. Защищая слабого, защищая девушку, защищая кого-то. Сам погибай, но товарища выручай. Вот это на первом месте обязательно. Поэтому Федерация рукопашного боя, поверьте, это самые настоящие мастера, да, самые настоящие именно бойцы. Но, опять-таки, понятие уважения к людям прививается на первом месте. Вот поверьте.
То есть нет у вас опасения и ощущения, что какой-то перекос
пошел
в целом вообще?
Вы же знаете, что от теннисного шарика бывает, попадет мячик в голову, он тоже может, извините.
Ну, спасибо. Я думаю, что и меня точно, и, наверное, многих наших слушателей вы успокоили, потому что эти трагедии на радио «Комсомольская правда» активно обсуждались, и действительно не очень понятно, что происходит вообще в стране. Давайте вернемся к автопробегу. Собственно, популяризация спорта, здорового образа жизни. В чем она заключается, помимо того, что вы сидите, например, в нашем эфире и говорите, что вы за мир во всем мире и за здоровый образ жизни?
Я скажу так, да. Во-первых, мы встречаемся с молодежью, делаем мастер-классы, встречи. У нас Константин Дзю, у нас Александр Муромский. В нашей компании мы же не одни, нас много. Встречаемся с детскими домами, с интернатами, с призывниками. Мы, прежде всего, активно показываем
Да. Как бы вы прокомментировали вот это наше стариковское про то, что молодежь уже не та пошла?
Нет, нет, все нормально. Молодежь великолепна, вот поверьте. Красиво, замечательно, спортивно. Все зависит от руководителя и от действия, куда вы его направляете. Кстати, мы здесь 27 по 2 августа будут сдачи краповых беретов, например, в СИН России. Автопробег при поддержке Совета краповых беретов, при поддержке Росгвардии. То, естественно, мы своих призывников хотим, мечтаем видеть в своих рядах, чтобы служили нам, то есть Родине.
Сейчас реклама и выпуск новостей. Продолжим через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня руководитель автопробега «Резервы человечества» Анатолий Васильев и актер и каскадер Олег Гульханов. Ну и вопрос следующий. К руководителю экспедиции. Расскажите, как проходит ваше путешествие? Интересуют некоторые бытовые подробности.
У нас два автодома. Вот, соответственно, внутри автодома есть оборудованные места и для того, чтобы там ночевать, спать. Вот, там душ, туалет. Вот. Но так, в основном, конечно, как правило, мы приезжаем вечером в город, где-то останавливаемся, или это гостиница, или турбаза, или там друзья нас принимают. Следующий день отрабатываем в городе, то, о чем говорил Олег. Ночуем и дальше идем в следующий город.
Как итог, вот как завершение некое, очень часто бывает, что выходит, например, фильм, да, по итогам автопробега, или книга, какой-то альбом, да, некое вот резюме, которое можно будет потрогать в руках, да, что-то планируете такое?
Пощупайте, пожалуйста, всегда с удовольствием.
Да, обязательно.
Мы же с вами договорились подраться, так что сейчас я...
Нет, раз мы не будем, мы будем обучаться.
Хорошо.
Во-первых, существует сайт «Резервы человечества», его, там есть новостной блок, там есть страница, как раз посвященная автопробегу, там можно посмотреть и график нашего движения, и фотографии, которые уже из тех городов, где мы побывали. Соцсети активно мы продвигаем, то есть и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Вот. А также мы фотографируем и все ведем дневник. И экологический, и такой путевой дневник. И поэтому по итогам планируем сделать такую книгу, фотоальбом, альманах, где все наши приключения, в том числе и посещение замечательного города Иркутск, мы обязательно отразим.
Но я так понимаю, что 5 сентября состоится еще Восточный экономический форум, на котором планируется встреча с президентом, и там также вы поделитесь впечатлениями и результатами автопробега.
Да, мы также это планируем.
Ну что ж, успехов. Давайте дальше прокинул. Вам, наверное, поскушнее немножко будет, потому что, ну, чем дальше на восток, тем реже попадаются города, да, на вашем пути уже более протяженные будут такие промежутки между. Ну, давайте про кино. Олег давайте говорит, про кино. Еще про кино надо обязательно поговорить. Давайте да, про кино. Олег, а можно я еще верну вас чуть-чуть? Вот все-таки к «Резервы человечества» называется автопробег. Всю свою жизнь, в общем, вы заняты неким самосовершенствованием, да, вы в развитии, вы в спорте. Скажите, пожалуйста, глядя на себя сегодняшнего, есть что-то, что вас вот чрезвычайно изумило бы, если бы вам сказали о том, что вы будете уметь, например, это, ну, скажем, лет 20 назад? То есть какие скрытые резервы вы в себе раскрыли, чего не могли ожидать от себя?
Каждый день постоянно совершенствуемся, постоянно что-то делаем, открываем. Например, могу, так сказать, ну, похвалить, сказать, что в гору есть очень красивая гора в Башкирии, замечательная, Шихан называется. Торатау, кстати, уже название. Так вот, я дал себе слово, например, про раскрыть резервы человечества и пешком пошел через перевал, через горы.
Босиком.
Босиком, да. Босиком по камням, по известняку, потому что я дал себе слово, понимаете? Что самый лучший тренер – это собственное слово. Прошел полностью, прошел по этим камням босиком, и я был горд, понимаете? Вот я всю жизнь воспитывался. Да, я воспитанник, там, детские учреждения.
Афоризмы от Алика Гулиханова. Каждый должен одолеть свою гору.
Абсолютно верно. Подняться.
Босиком.
Босиком, да. То есть не бояться. Понимаете, есть вещи, которые себя ты можешь открыть и в то же время даже не поверить.
Есть какие-то вызовы, которые сейчас вы себе готовите?
Конечно, да.
Где бы и в чем хотелось вам себя проявить?
Например, Байкал. окунуться в священные воды Байкала. Мы впервые это сделали. Вот это ощущение, понимаете, когда-то я нырял, когда-то это было, и хотел бы все-таки опять вернуться к нашему фильму. Вы знаете, сколько здесь интересных деревянных, красивых зданий, что здесь хочется снимать кино, кино, кино.
Натура вам нравится?
О, да? Логистика просто. Локация. В кино называется локация.
Локация.
Да. Тут такие интересные вообще. Архитектура, ну просто его беречь надо, вот реально беречь. Я смотрел, я сходил, наслаждался.
Алька, вот вы хотите сходили. С нами поговорить о кино, а что рвется из вас? Что у вас болит относительно кинематографа? Потому что, мы вас хотели порасспрашивать как раз про спорт, про автопробег, а вы говорите про кино хочу с вами. Ну давайте.
Да, мне хотелось бы, знаете, вернуться к артистическому кино. У меня кинофестиваль над гранью, который проходит в Владимире. И мне хотелось бы, знаете, такие фильмы. Помните раньше «Неловимые мстители», «Берегись автомобиля». Кстати, в «Берегись автомобилей» и прочее, вот эти авто, ретро, оно у нас как раз с экипажем с нами уезжали, то есть сопровождение. Mm-hmm. Вот, хочется такие же добрые фильмы, хочется сказать, молодежь, нельзя смотреть те фильмы, которые плохо будут влиять. Хочется такие мультики, значит, с человеческими глазами, а не с пятью лапками, с тремя глазками, неизвестной породы.
Такое ретроградное. Миньоны вам не нравятся?
Ни в коем случае, ни пупсики, ни фильмы. Нет, хотя это поучительное, да, я просто хочется, знаете, доброе кино. То есть хочется, чтобы в наших фильмах были вот настоящие герои, те, которые народные герои, которые не боялись идти в народ.
Про детские дома не единожды, и вы уже сказали, да. И можно я вам вот какую мысль для обсуждения сейчас дам? Сегодня очень много говорится о том, что много лет в нашей стране помощь детям в детских домах оказалась принципиально неверна, потому что каждый считал нужным приехать, что-то им подарить, привезти, тем самым облагодетельствовать. И вот эти дети вырастали с психологией, что им кто-то что-то все время должен. И когда они выходят за порог и понимают, что им никто вообще ничего не должен. Да. И таким образом надо было бы помогать, развивая культуру приемных семей, например. Да, когда детей бы просто забирали в семью. Или культуру наставников, например. Да, когда взрослый человек, он не приезжает, допустим, с шоколадкой там, и с игрушкой, а он забирает этого ребенка с собой и там приводит к себе на работу, да, и он видит, как там вот реально зарабатываются деньги. Что вы об этом думаете?
По себе скажу, да, вот в ту бытность, в которой я воспитывался, да, в детском доме номер 14, у нас было 150 человек и 7 всего лишь взрослых, 7 взрослых. То есть мы учились в обычной городской школе, в обычной, мы занимались в обычных секциях спортивных. Все 24 часа ребенок должен быть занят, то есть мы были заняты, маршировали, строили, что-то делали, и 7 человек взрослых. А сейчас как-то делают на детей, так называемые. Получается, могут 50 детей, а 150 взрослых. То есть, получается, дети искусственно, так сказать, подогревают, что они такие сироты. И вот дети кормят вот этих 150 обслуживающего персонала. Специально, вы не поверите, я общался и встречаюсь постоянно с директорами. Некоторые недобросовестные директора, используя спонсорскую помощь в корыстных целях, об этом почему-то не говорят. Некоторые делают детские дома нормальные, где дети нормальные, специально делают коррекцион. Для чего? Потому что коррекционным
больше
детский дом больше, да, абсолютно, сразу присваивают создание, пристегиваются психологи и прочие, кучу взять. То есть на каждого ребенка по 2-3 взрослых. Это ужасно, это неправильно. Ребенок нормально развивается, попадая в детский дом. Не мешайте им. Обеспечивается государством 100%. Вот эти сюсеньки-допустники вы из него сделаете, иждивенца. В итоге он выйдет оттуда не воином, как мы раньше выходили, а выйдет попрошайниками. А когда он выйдет через забор, он поймет, что там ему давать ничего не будет. И окажется на трех вокзалах, или в тюрьме, или еще что-нибудь. Детские дома надо ставить на военные рельсы. Воспитатели должны быть отставники, офицеры, которые, как говорится, боевой опыт. Для пацана это очень хороший пример, когда он в форме. Вот это очень, очень важно. Для девчонок они должны видеть мужчину. А который приезжающий, так называемый, с криком «благотворительность», все это чушь, поверьте. Как он может быть благотворительным, если он сам себя не может содержать? Поэтому так называемый, вот мы видим иногда на улице, подать, все это вранье, не надо ничего подавать. В детских домах хорошо, нормально обеспечивается государство. Даже лучше, чем иногда у тех людей, у которых по двое-трое детей, которые живут на одну зарплату, поверьте. Есть еще недобросовестные, так называемые, приемные семьи. Усыновляя детей в большом количестве, они получают преферанс, как вы говорите. То есть, соответственно, что? Это не воспитание, это всего лишь конвейер. Мы быстренько отработали, получили квартиру, следующее. И берут их почему-то не с детских садов, ясли, а уже взрослых, дабы к 18 подвести и отправить его на свободные хлеба. В итоге, когда он приходит после армии, он же семейный, по идее, да, а его туда не пускают, семейный детский дом. Говорит, извини, нет, брат, тут место занято. Вопрос, зачем детские дома называть семейным? Зачем детские дома называть такими вещами, когда кажется, что это добро, на самом деле мы доброе не делаем. Поверьте, у меня хорошее образование, хорошее. Я очень хорошо думаю. И, как говорится, спасибо детскому дому, который меня всему это научил.
А как-то вы анализировали вот из вашего выпуска, из тех, с кем вы росли и воспитывались, ну, как вы оказались на вершине, да, а вот как судьбы остальных сложились?
Понимаете, я благодаря советским фильмам, те же разведчики, про моряков, например, как Анатолий, капитан второго ранга, для нас вот он будет примером, понимаешь, в прошедшей форме. Для меня фильмы именно очень много подвигло, именно дало именно фильмы. И спорт.
Отчасти
спорт.
Поэтому вы в кино?
Отчасти я поэтому в кино, и дабы своим тоже личным примером подавать такие же возможности, которые были мне, у меня была возможность. То есть это человек, пришедший в военной форме, человек, пришедший, рассказав о своих интересных заграничных историях, и понеслось. Вот поверьте, я загадывал столько на карте себе, что я буду вот здесь, хотелось быть здесь, география здесь. Так вот, я был в тех же странах, самое интересное, где я себе заготовил. И по 2-3 раза. И снимался во всех этих странах. Правда, везде злодеем я снимался. И в Колумбии, и в Испании, и в Панаме, и черт знает где, понимаете? Ну, злодеем. Ну, я очень рад, понимаете?
Подождите, а это не гасит ваше, ну, как сказать, актерское развитие? Потому что амплуа злодея, говорят, играть проще всегда, чем...
Нет, наоборот, как говорил...
Злодеи сложнее, мой, многослойнее?
Мой народный артист Владимир Симонов, так же, как Ариан Борисович Джигарханян, наоборот, играть злодея намного сложнее, да? Понимаете, намного сложнее. Когда вы так обыграете этого героя-злодея, что если вам в очереди сзади дадут батоном или молоком вас запустят...
А было такое
бабка,
у вас?
Было, да. То значит, я хорошо играю. А если милиционер останавливает ваши документы, где-то я вас видел. Потом, ага. И он подсказывает, надо делать, братан, вот так. Значит, неплохо мы играем, понимаете?
В жизни вот, называют вас негодяем?
Называют, ну, да. Вы знаете, я скажу, что благодаря этому амплуа я участвовал в операции, где именно играл вот реально киллера. И попросили меня работать в одной операции. И таким образом спас я. То есть я работал именно. С таким образом спасли 3 жизни. То есть я был подставным киллером, это правда, это уже можно рассказывать, это не кино. За это меня наградили именным перстнем, я вам скажу. И я очень горжусь, что моя роль, все-таки моя профессия дала возможность спасти людей. Это очень важно, на самом деле.
Сейчас начнется сентябрь, да, студенты пойдут учиться. Если бы вас спросили совета, идти ли в актерство или не идти, вот что бы вы ответили?
Знаете, если душа тянется... Те,
кто начинает путь.
Да-да-да. Если душа тянется... Пусть идет, заканчивает, учит. Но помните, что не каждый, закончивший актерское, может стать актером еще. Потому что на 1000, как правило, выпускников актерских вузов, помните, всего лишь 5-6, короче, будут ролей. То есть, говорят, в кино невозможно опоздать. В кино либо ты играешь, неважно какую роль, либо тебя нет в кино. Поэтому даже маленькая роль делает большую роль. Знаете об этом?
А вы своим, вот тот путь, который вы прошли в кинематографе, вы им довольны или вы чувствуете, что где-то судьба вас обделила?
Ну, конечно, мне бы хотелось играть и Отелло, и Мавров дальше. Ну, не Дездемону. Да, конечно, мне хочется еще роли. Ну, пока вот режиссеры и, точнее, продюсеры видят во мне злодея. А почему не играть злодея? Злодея тоже очень интересный, человечный. С добрым лицом, с добрым сердцем. Это очень важно, понимаете? Кто-то должен играть злодея, правильно?
Уважаемые наши слушатели, актер и каскадер Олег Гульханов был у нас сегодня в гостях и руководитель автопробега «Резервы человечества» Анатолий Васильев. Олег, Анатолий, спасибо вам большое.
Спасибо.
Доброго
спасибо
пути.
Спасибо огромное.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда», 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, и в любом городе можно нас слушать на сайте kp.ru. В студии снова Алексей Литвинцев, и в этой части программы, как я уже говорил ранее, немножечко проверим вашу эрудированность, проведем викторину и разыграем призы от железнодорожников. Собственно, какой для этого повод? На ВСЖД стартовал месячник «Безопасная железная дорога», он продлится до 20 сентября. Железнодорожники запланировали рейды в местах несанкционированного перехода путей, особое внимание будет уделяться работе с детьми и подростками. Кроме того, руководство ВСЖД призывает педагогов, родителей, а также общественные организации объединить усилия в профилактике детского травматизма на железной дороге. А сейчас послушаем правила поведения на железной дороге и перейдем к розыгрышу. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями и переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет, необходимо переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Запрещается переходить пути на железнодорожных переездах, если закрыт шлагбаум или горит красный сигнал светофора переездной сигнализации. При переходе через железнодорожные пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. Ходить по железнодорожным путям категорически запрещается. Переходить или перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров, запрещено. Запрещается переходить железнодорожные пути менее чем за 10 минут до прохода скоростного поезда. Категорически запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелазить через автосцепки для прохода через путь. Нельзя проходить вдоль железнодорожных путей ближе 5 метров от крайнего рельса. Запрещается приближаться к опорам и проводам контактной сети, набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры. Не пользуйтесь наушниками и мобильными телефонами при переходе через железнодорожные пути. Вы сейчас прослушали правила поведения на железной дороге в моем исполнении. А теперь переходим к розыгрышу. Правила простые. Я задаю вопросы, варианты ответа. И также даю время подумать, а вы звоните, отвечайте правильно и получайте приятные призы от ВСЖД. Итак, телефон прямого эфира 208-005, и первый вопрос звучит так. В 1939 году в Иркутске была сдана в эксплуатацию детская железная дорога. Она обслуживалась 30 юными железнодорожниками, специально для них была сшита настоящая железнодорожная форма. А протяженность дороги между станциями «Солнечная» и «Пионерская» составляла 1800 метров. В 1941 году было закончено строительство паровозного депо. Отопление всех зданий было печное. Центральная станция названа «Солнечной», депо имени Лазаря Моисеевича Кагановича. Мост через протоку реки Ушаковки именем Павла Морозова. И вот, внимание, вопрос. Какое звание было присвоено детской железной дороге? Варианты ответа. Малая Байкальская, Малая Восточно-Сибирская, Малая Иркутская. И пока вы думаете, послушаем хорошую песню, звоните в 208-005.
В городе осень, и дождь и слякоть. Ну как тут не плакать, как тут не плакать, как тут слезинкам с ресниц не капать во тьму. Сказала ему на прощанье, там у вокзала сердце устало, но видно мало ему. Ну что же, плачу у порога, девчонка недотрога, жизнь разделила. Железная дорога странной звездою горит зеленый семафор. Он уехал прочь на ночной электричке.
А дозвонившихся есть? Дозвонившихся нет. Неужели вопрос оказался таким сложным? Ну, тогда я оглашу правильный ответ. Итак, детской железной дороге было присвоено название «Малая Восточно-Сибирская». Итак, поактивнее, пожалуйста, дорогие слушатели. Телефон 208-005, приятные призы от Восточно-Сибирской железной дороги мы сейчас разыгрываем. И следующий вопрос. В 2005 году открыт маршрут фирменного поезда «Иркутск-Забайкальск». Как его назвали? Варианты ответа «Баргузин», «Сарма», «Ангара». Пока думайте, послушаем песню 208-005.
Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Я знаю, счастье не приходит дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодном просыпаюсь, боль в груди. Мне не дает забыть прощальные объятия. Последний крик любви, последнее прости. И тело нежное твое под летним платьем. Я не забуду тебя.
никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы.
Есть у нас дозвонившийся. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Это я трубку не положила, это Анна Леонидовна. Положить трубку, да?
Нет, не нужно. Анна Леонидовна, сделайте, пожалуйста, приемник потише, чтобы не фонило.
Хорошо.
Алло, слышите меня? Анна Леонидовна. Вы с нами? Анна Леонидовна.
Да.
А скажите тогда ваш вариант ответа. Баргузин, Сарма или Ангарат? Как назвали маршрут фирменного поезда Иркутск-Забайкальск?
Ангара.
К сожалению, неверно, но еще одна попытка. Баргузин или Сарма?
Ой, Баргузин.
Абсолютно верно. Анна Леонидовна, не кладите трубочку. Наш звукорежиссер Ростислав расскажет вам, как забрать подарок. Ну а мы продолжаем, и следующий вопрос будет таким. Первый поезд прибыл на станцию Иркутск-1 или Иркутск-Пассажирский 16 августа 1898 года. Его сформировали и отправили со станции Иннокентьевской, сейчас это Иркутск-сортировочный. На нем прибыли строители, их встречали инженеры и руководители строительства. Как был украшен поезд? Варианты ответа: состав был украшен платками, состав был украшен елочными гирляндами и флагами или воздушными шарами. 208-005, и пока вы думаете, послушаем Дмитрия Маликова.
Скорый поезд, цели повод, мы в системе поисковой. Пропадаем, измеряем часовыми поясами. Скучают километры.
У нас есть дозвонившийся, все верно? Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой ваш вариант ответа? Состав был украшен платками, елочными гирляндами и флагами или воздушными шарами?
Елочными гирляндами и флагами.
Абсолютно верно. Первый поезд, который прибыл на станцию Иркутск-1, был украшен елочными гирляндами и флагами. Скажите, пожалуйста, Александр, а вы не работаете случайно на железной дороге?
Совершенно случайно, нет, не работаю.
А в какой сфере вы трудитесь?
Я уже 10 лет как на пенсии по инвалидности, а до этого трудился в ГУФСИН.
Ну что ж, поздравляю вас с выигрышем. Не кладите трубочку, наш звукорежиссер объяснит вам, как забрать подарок. Ну, а мы продолжаем. По решению руководства, наверное, мы все-таки не успеем разыграть еще один приз, не успеем. Но не расстраивайтесь, потому что завтра в прямом эфире утреннего информационного канала мы будем продолжать нашу викторину, но разыгрывать уже будем билеты на спектакль школы-студии МХАТ. С вами был Алексей Литвинцев. До скорой встречи.
Радио «Комсомольская правда».